Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо спецвипуск програми «Резонанс». І у нас сьогодні, направду, надзвичайний гість, якого я, Іваницький Сергій, дуже і дуже радий вітати. Перейду на російську мову, так наш гість краще мене буде розуміти. І так, сьогоднішній наш гость, католицький священник, місіонер, член монашеської конгрегації місіонерів Облата в Марії Непорочної, ординарії місії Суї Іуріс в Туркменістані, отець Анджей Мадий. Слава Ісусу Христу, отець!
Во веки слава! Слава Ісусу Христу!
Отець, в трижди, в чотирижди і так далі, рад вас приветствовать, поскольку 2017 год для вас очень знаковый, поскольку в этом году 40 лет с дня вашего рукоположения. Это случилось в 1977 году, 19 июня. И это лишь первая дата, которую мы хотим с вами обсудить. А вторая не менее важная, поскольку 29 сентября 1997 года, то есть, по сути, 20 лет тому назад, тоже круглая дата и не менее значимая, как мне кажется, для вас. Итак, в этом году римский папа Иоанн Павел II учредил миссию Суи Иурис в Туркменистане, и вы были назначены ординарием этой католической церковной структуры. Ну, начнем с даты, которая больше по времени, то есть 40 лет, как вы священник. Отец, как вы к священству пришли, каким образом вы распознавали свое призвание, как это случилось?
Во-первых, хочу сказать, прошу прощения, что я не буду говорить на украинской мове. Я уже забыл, в половине 90-х лет, когда я проповедовал Евангелие над Днепром в Киеве, то я еще мог там сказать на украинской мове, но сегодня уже не в состоянии, пробачьте мне, буду говорить по-русски. И еще одно, я очень сердечно хочу сказать такие слова в сторону восточной Украины. Дорогие братья и сестры, мир вам! Христос несет вам мир. Молимся, чтобы Агнец Божий, дающий мир человеческой семьи, принес мир на восток Украины. Обнимаю и целую, поцелуем мира владыку Станислава Широкорадюка. Поцелуем мира, обнимаю Яна Собиво, епископа там, которые вы служите братьям и сестрам на войне. Молимся за вас. И я еще хочу очень сердечно привитать, поздравить братьев и сестер с храма Святого Николая в Киеве, потому что в половине 90-х лет я там служил и имею до сих пор друзей. И еще привет на западню Украину для издательства «Свитчадо», потому что вы мне несколько лет тому назад на украинской мове издали одну книжечку, если я не забыл. Это было хорошо, что ты есть. Добрze, że jesteś. После этих приветов я, конечно, возвращаю к вашему вопросу, как было с моим священством, с моим призванием. Правильно?
Да, абсолютно.
Но как сказать, это одна великая благодать. Это чудо, что я священник. И как это было? Очень просто. И в нашей... Я родился Казимир Дольный на берегу Вислы. И там в селе жила моя семья, родители. Я был первый ребенок, потом два брата, одна сестра, четверо нас. А вообще, мой отец, это последний ребенок у дедушки, 16-й. Я так благодарю Бога, когда вижу много детей в семье. Это такая великая радость, потому что я говорю, мне бы не было, и, наверное, не было бы одного священника в мире, на одного было бы меньше, если бы семья моего дедушки Матвея была маленькая, а была большая. Мой отец умер 6 лет тому назад, как последний, 16-й ребенок в семье. Тогда мы молились в доме, особенно вечером и не всегда утречком, все вместе на колени, и «Отче наш, радуйся, Мария, верую в единого Бога». И, ну, это и дом, семья, это был наш храм. И то было первое такое, что мне подтолкнуло к священству. Второе, когда я был ребенок, то мои родители сказали мне так, слушай, идешь в школу, там будут говорить по-разному и разное услышишь, чтобы ты не забыл никогда то, что мы теперь сегодня тебе скажем. Надо верить церкви. И правда есть в костеле. И чтобы мы не хотим, чтобы ты был коммунист, мы не хотим, чтобы ты, не дай Бог, когда-то сказал, что ты атеист, и потому что в церкви есть Иисус Христос. И мы уповаем на Иисуса Христа. Мы верим Богу, и чтобы ты так жил. И это было особенное, крепкое. Я не знаю, мне было тогда 3, может быть, 4 года. И когда это услышал от моих родителей, то я думаю, я имел направление на всю жизнь. А потом было такое, что в нашей школе Вильков, тоже Вильков, Билья Висły, на берегу Висły, маленькое село, и там w szkole na 2 godziki starszy imienia Leszek, ja usłyszał, że on poszedł w mały seminar. O, interesno, co to takie, mały seminar. A prosto, to licej katolicki w rękach monachów, świeszczeników. I ja, kiedy kończył последний класс элементарной школы, я сказал, о, может быть, и я бы пошел в этот маленький семинар. Интересно, там, наверное, не буду атеистой. Там, наверное, будет какая-то молитва и буду с Богом. Ну и так и пошел к священнику, он дал мне адрес, и это был адрес Obłatów Maryi Nieporocznej, imienno etowo ordina, w którym ja już prawie skolko? 52 lat, 52 gody. I ja не знав, куди я йду, який це орден. Я просто це прийняв як дар. Но давайте добавлю ще одно. Я родився в суботу. Це День Божої Матері. Я родився в октябрі. Це місяць Розарія. Як я сказав, городі 12 тисяч людей, Казимир Дольне, і там теж Божа Матір Благовіщенська, Благовіщення Божої Матері і Марія імеє золотую корону, і Ісус імеє там золотую корону. Тогда много чего в моей жизни связано, и я не думаю, что это случайно, с Богородицей.
Отец, как ваши родители отреагировали на новость, что вы имеете намерение стать священником?
Радовались. Mm-hmm. Слава Богу, моя мать живет, 88 лет ей сегодня, ona by mogła sama skazać, że to była dla nich wielka radość, kiedy ja przyszedł i skazał, ja pójdę w maleńki seminar. I oni tak pasmatreli na mnie i poradowali się. Poradowali się, patamu, że znali, że ja budu wozle cerkwi, że ja budu z Bogom, że ja będzie kto to uczyć mnie prawilno молитвы, и приняли это с радостью.
Угу. А очень любопытно узнать, отец, а имели ли вы альтернативные какие-то внутри сомнения, что вот, может, лучше я пойду не в семинарию, а куда-то служить чему-то другому? Были ли у вас варианты продолжения?
А знаете, я, кажется, в это время я уже думал, чтобы пойти и на службу Богу на всю мою жизнь. Имея сколько? 13 лет с половину в это время мне было. То я уже так думал, ну, наверное, я пойду. И не было каких-то сомнений, что что-то другое. Я, потому что я был, как это называется, служил, как... эти мальчики в белых одеждах возле алтаря, как мы их называем, министранты, да?
Mm-hmm. Да
я
да,
был
да.
Министрант, уже там с кадилом, уже я звонил, колоколил во время службы, и мне это нравилось. И в закрестии был запах чего? Кадила и вина. Кадила и вина. И этот запах был просто невероятный для меня. Я всегда любил в эту закрестью пойти летом. И помню, когда мне было сколько там, 10-11 лет, то 5 километров в костел надо было. То я каждый день летом на службу, сколько там, в 7 с утра, бегом, чтобы служить. Мне нравилось. В церкви я чувствовал себя как в небе. И наверное, там было начало.
А отец, ну, вообще призвание и в священство – это очень такой деликатный момент, когда в глубинах сердца к тебе говорит сам Господь. Вот вы можете нам вспомнить то мгновение, когда вы услышали в своем сердце или даже через кого-то увидели Бога впервые, что вы не сомневались, что через этого человека или же через этот голос, который есть в глубинах вашего сердца, говорит сам Господь?
Не поверите, кажется, это было, когда я такой молодой парень, и у нас в селе там była czasownia Światowo Izydora. On pokrowiciel tych, którzy pracują w siołach, chrześcijan. І раз в год там служба шла в той маленькій часовеньке. Ну, эту маленькую часовеньку построил с кирпича или с камня мой дедушка Матвей. И священник приезжал, и это было так, что была служба, а во второй половине дня под вечер там была, ну, музыка, там люди танцевали. И я помню, люди идут танцевать там на этой площадке в нашей деревне, и маленькая деревня, и я так смотрю, как люди танцуют, и кажется тогда, я так чувствовал, кажется, я так думал, не буду танцевать. Для меня что-то другое в жизни.
Отец, вы прямо как Фаустина Ковальская. Она тоже во время танцев распознала, что...
Я бы не осмелился.
Но сходство потрясающее. Сходство
потрясающее. Но вы это сказали. На самом деле, я согласен, так и было. Она во время танца... Но я не танцевал, але я так стоя и смотря на людей, думал, наверное, это... Не для меня. Я пойду. И так это было, может быть, уже предчувствие, что я пойду служить как священник.
Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні говоримо з священником, місіонером Облатом, який розповідає історію свого життя, ім'я цьому чудовому священнику, отець Анджей Мадий, який розпізнав от такий спосіб про своє покликання. Отець, у мене такий вопрос, коли ви пошли в семинарию, наверняка же были предварительные какие-то собеседования с отцами-настоятелями, с ректорами. Запомнился ли вам этот разговор? Вот те вопросы, которые они ставили перед вами при вступлении в семинарию, как-то выбивали вас из колеи или наоборот открывали в вас еще больше священника?
Да. Знаете, я помню, что низший семинар духовный, 4 лет, как лицей, что там был такой ректор, отец Антоний Матура. И он один раз в неделю, кажется, это было суббота вечером, имел встречу со всеми семинаристами. И мы ожидали всю неделю этой встречи, потому что это не был урок, а более его свидетельство. Он 5 лет прожил в Дахау. И но в наших глазах то он был таки, как бы в половине мученик, свидетель. И он так очень-очень тепло говорил о Иисусе, о Марии, о церкви. Но особенно, чтобы он говорил нам так, что вы будете священниками, не дай Бог, не заставлял, а только свидетельством своей жизни. И это, когда в субботу мы слушали его, я думаю, что уже в ни одном из нас сердце горело, что я пойду по этому пути, что я пойду, чтобы подружить с Иисусом, с Марией на службу, что я буду в церкви, что я тоже буду служитель. Я думаю, что, повторяю, не заставлял, не было каких-то особенных бесед, потому что, когда мы кончили, совершали низший семинар, потом мы могли пойти, где кто хочет. Но я вам скажу одно. Мы, конечно, 4 года играли в футбол. Но и наш класс был очень хороший. Команда
На какой позиции играли вы, отец?
На какой позиции?
Да, амплуа ваше.
Я был правый помощник.
А, правый.
Не сам, а так. Не само нападение, но правый помощник, знаете, где-то там.
Полузащитник, да, ясно.
Да. И когда я подумал так, о, конец, матура, матура значит экзамен зрелости прошли, ну и так слышу, почти каждый мой коллега говорит, я иду в новициат, в послушники. Я иду послушники. Я тоже не представлял себе, чтобы я мог выйти из этой команды футбольной. Понимаете, может, не было первое, что иду там служить Христу, ale просто жалко, что я бы уже с моими коллегами не играл в мяч. No i takim obrazom osienią 1969 года я уже решил пойти в послушники, в наш орден, в конгрегацию миссионеров Облатов Марии Непорочной.
Отец, вам не было страшно, что вот вы станете священником, у вас никогда не будет собственных детей, у вас никогда не будет жены, внуков, у вас не будет своего семейного дома, никогда вы до конца себе принадлежать не будете. Вот ставили ли вы, 18-летний парень, себе подобные вопросы?
Нет, не совсем этих вопросов у меня не было. Знаете, почему не было? Ну, просто я настолько радовался, что я иду служить Богу, что я не смотрел, что что-то я, мне придет оставить, что этот выбор будет как бы, что крест придет, что тоска придет. Это пришло потом. Ну, когда был маленький семинар, это не пришло. Когда я был послушник, это еще так не пришло. Это потом приходило. Но в молодости я шел с энтузиазмом, с радостью, несмотря назад, что я оставляю. Я думал, что все впереди меня. Миссионерская жизнь. Я поеду, я буду миссионер. То живет человек этим идеалом, и не думает, сколько ему придет заплатить за этот выбор. Так было в моей жизни.
Вы знаете, я общался со многими священниками, которые рассказывали, что по-разному переживали время учебы в семинарии, и некоторым очень тяжело давалась повседневная молитва, там литургия часов, например, это как-то чуть-чуть может дисциплинировало, но с другой стороны это действительно было какое-то препятствие к тому, чтобы чувствовать себя как-то свободно, это определенное вот такое вот ремесло попервах ощущается, когда ты только вступаешь в семинарию. Другие священники говорили, что тяжело давался режим, потому что все рассчитано поминутно, и начиная там с 6 часов утра, когда вставать, а не всегда хочется, вот это вот очень тяжело на самом деле давалось. Другие говорили, что тяжело давались вещи даже не так духовные, там молитва, например, или же Евхаристия, или еще какие-то духовные аскетические практики, как тяжело давались какие-то бытовые вещи, которые почему-то надо было делать, там убирать, готовить на кухне, мыть посуду, как-то это не больно ассоциировалось с духовной жизнью и очень многих разочаровывало. А что вам довелось преодолеть в себе, и на чем больше всего боролись вы, с перечисленного или неперечисленного?
Знаете, я еще одно скажу, что когда я был молодым, то в нашем селе очень рано отец уже хотел, чтобы мы, дети, работали. Ну, просто давайте, пойдем в поле. Я еще в школу не пошел, меньше, чем 7 лет, я уже пахал поле. Но и много чего знал. И очень тяжело пришло работать. Когда мне было вот 14 лет и в малый семинар пошел, то я уже знал, как тяжело надо работать в селе, чтобы заработать там намороженное 5-10 злотых, то надо было крепко поработать. И я ценил труд. Я знал, что жизнь, мы должны быть трудяги. Мы, что не должно быть легко в жизни, надо потиться, трудиться, работать. Я смотрел, мой отец иногда ночью шел на поле и уже начинал, когда еще на рассвете работу и уже на завтрак, то иногда спахал много поля. Я всегда говорил: Господи, надо работать, надо трудиться. И я это воспринимал, этот труд семинарийный, это для меня был танец. Но я уже знал каждую работу и физичную. А в ответ на ваш вопрос для меня были другие препятствия. Я очень рано начал читать такую литературу экзистенциалистов, атеистов.
Сартер, Кьеркегор, да, вот что-то вроде этого.
Что-что?
Сартер, Кьеркегор, да, если мы говорим о экзистенции.
Я читал так. Альберт Камюс.
Ага.
И читал Достоевский, читал Сарт, да, читал Киркегора, читал тоже. Я читал экзистенциалистов, атеистов, сомневающихся. И какое то время пришло, что я имел проблем интеллектуальный. Просто до такой степени, что как бы заходил в библиотеку и искал книги, чтобы доказательство было, что Бог есть, чтобы дать ответ на вопросы атеистов. Mm-hmm. И так это для меня было до такой степени, знаете, что когда я встретил какого-то атеисту, о, Господи, тогда я был готов все оставить, чтобы с ним разговаривать. И иногда был готов не пойти спать, лишь бы всю ночь говорить и пойти за тими вопросами. Бог есть, Бога нету, а почему страдания, а почему безумие, войны, а человек счастливый или несчастливый.
Отец, судя по тому, что вы уже 40 лет в священстве,
вера дает человеку легче с верою или легче без веры. И настолько эти вопросы проникли в меня, что потом я сам каким-то образом начал сомневаться, знаете.
Да.
Эти сомнения были настолько крепкими, что думал, а может быть, Бога нету. И был день рождения, мне было 25 лет, день рождения. И в этот день, ну, что-то случилось невероятное. Значит, я вышел на прогулку, иду, лес там был недалеко, озеро. И в этот день Бог дал для меня подарок. А подарок был такой: что ты сомневаешься? Это все дар. Это все Божий дар, что ты живешь. Это Божья благодать. И небо, и земля, и эти дерева, и цветы, и озеро. Это все Божий дар для человека. Бог есть. Смотри, Он тебя любит, Он живет. Конечно, не надо тебе так Где Бог? Где Бог? Есть? Не есть? Бог есть. Но это все, что ты видишь. Само то, что ты живешь. Каждое биение твоего сердца, каждый глоток воздуха свежего, это солнышко, эти лучи, каждая капля воды, это все Божий дар для тебя. Все есть любовь, все для людей. Бог добрый. Ты и смотрите, я с тех пор никогда не посомневался. Я с тех пор уже никогда не даю вопроса, есть Бог или Бога нету. Из этого вопроса одно я. Из этого времени, из этих вопросов я получил одно на всю жизнь. Я сегодня каким-то образом хочу быть возле атеистов, возле ищущих спасения, возле сомневающихся в Божью любовь. Я друг всех, которые, может быть, не имеют отваги войти в церковь, но каким-то образом входят в сень, в предсень, идут лишь только к порогу. И это мои друзья, я их понимаю, я их чувствую. Я не надо мне объяснять, когда кто-то имеет проблем с Богом, с верою. Я его понимаю. И то, наверное, потому что я сам, мне пришло пройти такое время сомнения, поисков Бога, такое время, которое мне привело на порог, что я задумывался, может быть, бросить семинарий, я уже не буду более священником. Понимаете? И теперь мои друзья с атеистами, ну, конечно, я уже не пытаюсь им доказывать, что Бог есть. Я просто хочу с ними подружить, я хочу быть близко них, я их понимаю без слов, я их люблю, мне не надо объяснять, какие проблемы у них. Вот. И поэтому моя служба священская то есть так, в церкви, а то, że i wnie cerkwi, z ludźmi kultury, z ludźmi, z artystami, ocień lub lubić. Ja w ogóle mir poezji, literatury, to mój mir. I lublu słuchać człowieka, lublu słuchać jego waprosy, lublu jakby być blisko tych, którzy je w poiskach. I to mój mir. Może być imienno patamu, że ja atiorsia o... Może być o samnienie, bo nie duma już to o ateizm, ale o kakoje to samnienie w Bożu i lubow.
Дорогі слухачі, Радіо Марія, гість програми «Резонанс», отець Андрій Мадий, місіонер Облад. Сьогодні є можливість вам з ним поспілкуватися, поставити своє запитання. І оскільки ми вже перейшли екватор нашого ефіру, то, будь ласка, якщо б у вас було бажання і цікаве запитання, ми очікуємо на нього в часі прямого ефіру. 044-577-5645, два мобільних 098-650-1860, 093-272-07-45. Скажите, вот мы слышали от многих священников, которые вспоминают первые годы после рукоположения, так чуть-чуть с юмором говорили, что, наверное, все-таки первое искушение для молодого священника – это желание обратить как можно большее количество людей и даже быть таким некоторым, таким навязчивым священником в этом своем желании. Удалось ли вам, ну, скажем так, обойти вот это вот притязание на то, чтобы обращать сразу всех?
Я могу сказать только так. В начале моего священства О, я говорил много проповедей. Любите Бога, давайте будем любить Бога. Почему мы так мало любим Бога? Давайте постараемся более и более Его любить. Это были moje проповеди первые, może 20 лет. A potem, teraz ja очень поменялся. Знаете, что я теперь хочу на проповедях? На проповедях я прошу людей, разрешите Богу любить вас. И Бог хочет нас любить, Бог нас любит. Бог имеет прекрасный план для нашей жизни. Давайте, Он имеет право нас любить. Давайте согласимся с этим. Позволим себе любить Богу. Не будем убежать от Его любви. Не будем закрываться на Его любовь. То только так. А потом я очень быстро понял каким-то образом, что это не я обращаю людей, а Божья благодать, Святой Дух. Тогда я более так говорю. Давайте будем молиться о веру для человека, потому что или я ему что-то объясню, или не объясню, он из этого к вере не придет. А когда я помолюсь о человеке, он тогда придет к вере. Короче, пока не начнешь говорить Богу о человеке, не говори человеку о Боге. Да? Правильно?
Да, еще да, раз. Да.
Начни
все понятно.
Говорить Богу о человеке, к которому ты идешь, а потом, когда уже ты сказал об этом человеке Богу, ты иди напрямую и к этому человеку, потому что это Бог сам открывает сердце человека. Если Бог не привлечет человека, если Бог не зовет его первый, то ты ничего не сделаешь. Ну и таким образом я знаю, что это не я обращаю людей, но Святой Дух их обращает к Божьей любви.
Отец, очень много звонков вам от наших слушателей. Давайте послушаем слушателей, а потом вернемся.
Разрешите, чтобы да. люди... Я дуже гарно розумію українською мовою. Мені можна спрашивати на українській мові, не об'язательно на російській. Но, к сожалению, я буду на російській.
Хорошо.
А читати, если смогу, если смогу.
Хорошо, давайте сейчас послушаем, кто к нам дозвонился. Так. Слава Ісусу Христу, говорить, будь
ласка. Перше питання.
Алло, так, то я?
Так, ви.
Так, то Віра зі Львова. Слава Ісусу Христу.
Во віки віков, амін. Слушайте, я буду во Львові послезавтра, то ми, напевно, можемо в церкві Святої Магдалини там встретитися. Приходіть.
А в якому часу?
Молиться до суботи.
А, до суботи. В якому часу?
А, весь день, весь день.
Весь день, о, спасибо. А от у мене такий вопрос. Я грешный человек. Как войти в такое состояние моей жизни, души, чтобы Бог у меня был счастлив?
Чтобы Бог у вас у был меня. Какой?
Какой счастлив, чтобы Бог через меня нес этому миру счастье.
И как быть? Ну, я думаю, если не надо даже... Не надо даже очень стараться, чтобы так было. Посмотрите, когда стекло в нашем окне есть чистое, то лучи проникают. Даже это стекло не думает, как они проникают. Короче, я бы сказал, хватит нам быть чистыми. А мы даже не знаем, как слава Божия через нас сияет к другим людям. И мы радуем их. И они видят на наших лицах и в наших глазах, что мы спасенные, что у нас есть радость. Дать Богу прославиться в нас. Я бы так сказал. Дайте Богу прославиться в вас. Дайте Богу жить в вас. а он потом уже все сделает. Короче, то, что Иисус сказал, когда будут вас спрашивать, не думайте, какие ответы будете давать. Святой Дух сам вам поможет. Вот так я бы сказал.
Окей, идем дальше, слушаем следующего слушателя. Слава Иисусу Христу, говорить, пожалуйста.
Слава навеки Богу.
Так, слухаємо.
Да.
Батюшка, скільки років вам було, коли помер ваш батько? Це одне. Приїжджайте з мамою на радіо Марію. А от з вас 16 дітей, тільки ви один служите Богу. А у Дмитра Ростовського, Василя Великого, всі діти...
Ви переплутали, пані Лідія, у отця, батько нашого сьогоднішнього гостя з такої багаточисельної родини. Так. Давайте послушаємо ще один дзвоночок, отець, і потім одразу на два питання, просто щоб да. Динамічні. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Нех бенде похвальоний Єзус Христос.
На віки віків, амен.
Ojcze Andrzej, bardzo dobrze was znam. Pani Bronia z Browaru.
O, pani Bronia, cieluję was. Cieluję, obnimaję was. Błagosławienie wam. Boża ja lubow da napełniaje waszą serce wasze, waszą siemię, Browary da napełniaje.
Dziękuję bardzo, kochany ojcze. Czytam wasze wiersze. Bardzo cieszę się, że posłyszałam, bo przyszła tylko co z lasu. З ягоду, рва, чорні ягоди в лісі, і присвяв'яв Бога, співав на цілий ляс, слава тобі, Отче. І,
слава Ісусу Христу!
Да, Ойченко, теж кохав природу, жиє в такій ладній мальовничій природі на Житомирщині, де ліс, ляс, риська, всіх сожив Бог, і тішиться, і багато дякує йому. І багато
пані Броня, з Богом, з Богом!
Ну що ж, що ж, отець, попросим вас, як-то чуть-чуть уважити наших слушателей і відповідати на два цих вопроса, і ці да. репліки. Пожалуйста, отець.
Да.
Пожалуйста, значит, да.
Перший вопрос.
Там був вопрос, когда, сколько вам було лет, когда не стало вашого отца?
Ну, мені тепер 66 лет, а мой отец умер 6 лет тому назад, значит, мне было 60 лет, когда отошел мой отец. И он прожил 84 лет, а последние 6 лет жизни моего отца, благодаря врачам, on był na dializie, u niego nie работали poczki i благодаря dializu, tej iskustwiennej poczki, pradliłaś żyć mojego ojca na 6 lat. Ja oczym благодарny Bogu i wracam to, że smatrycie, że można jakimto obrazom pradliwać. A mój ojciec był taki, że on radował się każdym dniem, каждую встречу.
Отче, смотрите, первые 5 лет вашего священства припали на очень такие волнительные годы в Польше. Но что стоит хотя бы период солидарности, когда поляки заявили этому советскому режиму свое решительное «нет». Что вам запомнилось от солидарности, где вы были в тот момент, как переживали это время?
То я расскажу два факта. Первый факт, то был такой, что 1977 год, moje rukopołożenie, несколько miesięcy после rukopołożenia mnie przyzwali w Kraków, żeby propowiedować rekolekcje dla studentów i тогда на конец этих rekolekcji приехал кардинал Войтила. И это был его последний адвент в Польше. Уже на следующий год он был папа римский. И представьте себе, я такой молодой, конец rekolekcji и мне посадили по левой стороне, по правой сидел Дивиш. Я так боявся сидеть возле кардинала. То это помню. А потом второе, когда был 1980 год, то в день, когда Лех Wałęsa расписался и «Солидарność» зарегистрировали, это было невероятное напряжение. И я ехал тогда в город Иława. Извиняюсь, под город Иława в Кисielice, чтобы моим друзьям благословить венчание. И тогда была опасность. Что будет этого дня? Или поезда будут ходить, или автобусы, или будет революция, или правительство и Лех Wałęsa найдут примирение и общий язык, или будет война в Польше. И я моим друзьям позвонил: слушайте, я еду к вам венчать вас, у меня добрая воля. Но если я не приеду, знаете, какое напряжение политическое, то тогда вы просите священника в церкви Lubowo и он будет вас венчать, а я буду оправдан, что я не приехал. Ну и можете себе представить, я приехал, успел, благословил это венчание и эту пару. И я сказал: всю жизнь будете вспоминать, что солидарność победила, что мир победил, что Бог победил. И этот день есть великий и для вас, и для Польши, и для церкви. Слава тебе, Господи.
Отец, вот время очень быстро проходит, я имею в виду время нашего эфира, и хочется у вас расспросить еще очень-очень много на самом деле. Хочется спросить у вас о вашей миссии Суе Иурис в Туркменистане. Что это за миссия, каким образом вы там стали
миссия.
Быть? Да.
Очень коротенько. 20 лет тому назад мы там поехали, и мой друг, обład Марии Непорочной, это был первый отец Radosław Zmitrowicz. Он теперь Kamieniec Podilski и епископ в Kamieńcu Podilskim, права рука епископа Леона, потому что он пару лет был, потом вернул с миссии. 20 лет. За 20 лет в этой мусульманской стране нас 200 верующих католиков. И я очень прошу молитву за нашу миссию, чтобы мусульмане не боялись принимать Иисуса Христа. То так очень коротенько, чтобы я не воровал времени, которое теперь есть для Анны, для посвященной девы. Она тут сидит.
Да, вы приехали в Гнівень с посвященной девой Анной Гекольд. Мы спросим, каким образом наша дорогая гостья в эфире радио Мария пришла к этому призванию. Пожалуйста, Анна.
То я даю слухавки для Анны.
Угу.
Каким образом? Як пришла до...
А тим часом, коли там ідуть певні зміни, тому що там також потрібне таке технічне налаштування, скажу нашим слухачам, що це програма «Резонанс», спецвипуск. Ми спілкуємося з отцем Анджеєм Мадеєм, який розказав нам історію свого життя, так побіжно, так не дуже в подробицях, тому що часу не так багато. А зараз ми будемо говорити з консекрованою дівою Анною Гекольд. Анна, вы уже готовы с нами пообщаться? Слава Иисусу Христу!
Слава Иисусу!
Слава навеки!
Расскажите, пожалуйста, про историю вашего призвания, каким образом оно осуществилось, и какие плоды вы видите этого призвания сегодня?
Так, то я коротенько скажу для Анны. Поведь, Анно, как в огуле родилось Twoje powołanie, jakaś krótka historia, jak przyszłaś do konsekracji.
No, moje powołanie było dla mnie samej dość dużą niespodzianką.
To był wielki surprise i dla mnie samej moje przyzwanie.
Chociaż przez większość życia czułam, że Bóg sobie mnie przyzwał dla siebie.
Bolszeństwo mojej życi ja wsiegda czuствовала, że Bóg przyzwał mnie k siebie.
Ale nie znałam tej formy, do której mnie przywołał.
No ja nie znałam formy. Jakie to będzie to moje poswierzczenie? Ja samniewałaś, jakim obrazom to zawierzyca, że ja chcę pełnością przynależeć Bogu.
Ponieważ jestem dziewicą konsekrowaną, to jest forma życia konsekrowanego mało znana.
Ja dziewa poswierzczona ja Bogu. Ta forma oczyń mało ludzi znaje obetom.
Nie wiedziałam, w kogo się zapatrzeć i musiałam po drogę odkrywać sama.
Ja nie miała obrazca, premiera, nie znała w kogo spatryć i mnie przyszło samoj iskać tej puti dla mojego poswierzczenia.
Teraz, kiedy już patrzę z tej strony swojego życia po konsekracji, to jest dla mnie dużo prostsze.
Teraz, po konsekracji, kiedy ja smatrzę na moją życie, to już każe się na mnogo prostsze wsio.
Kiedy mam tak najprościej wyjaśnić, czym jest dziewictwo konsekrowane, to mówię zawsze, że to jest jednocześnie najstarsza i najmłodsza forma życia konsekrowanego dla kobiety.
Karocze, kiedy mnie przychodzi objaśniać, to gawariu, to sama ja, starinna ja i sama ja, nowa ja forma poswiaszczenia Bogu. Objaśniu pa czemu?
Najstarsza, dlatego że istniała w najwcześniejszych czasach chrześcijaństwa, w pierwszych wiekach.
Sama ja stara, ja patam, już to w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ona już zawierzałaś, ona już była taka forma.
A najmłodsza, dlatego że odrodziła się w Kościele bardzo mocno po Soborze Watykańskim II.
A sama ja mała daja, patam, już to odrażdzenie tej formy poswiaszczenia Bogu przyszło 50 lat temu nazad bolejmienie w awremia Sabora Watykańskiego II.
Ale w pierwszych wiekach, kiedy ta forma życia kształtowała się, kobiety po prostu podchodziły indywidualnie do biskupa.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa indywidualno żeńszczyny, które czuствовали, że Bóg ich przyzywaje, podchodzili k władykie i prosili: błagosławicie mnie, ja chcę przynależeć pełnością Bogu.
I kobiety wtedy składały śluby, śluby czystości, śluby posłuszeństwa biskupowi.
Tak da żeńszczyna taka ja zawierzała abiet czystoty i posłuszania na ruki episkopa.
I oddawała się życiu modlitwy i dzieło miłosierdzia.
I oddawała siebie żyzni w modlitwie, żyzni modlitwiennej i dzieła miłosierdzia.
I kiedy coraz więcej kobiet podchodziło do biskupa z taką prośbą.
I kiedy bolej żeńszczyn przychodziło z taką już samą prośbą k władykam.
Otrzymywały dar konsekracji, ale zaczęły łączyć się w małe grupki, w zależności od tego, w jaki sposób posługiwały.
Oni przyjmowali dar konsekracji, a potem, kiedy ich było bolej, oni zaczynali zabierać się w mieście i służyć w mieście.
I dopiero po drugim Watykanie, po Soborze Watykańskim II, ta forma zaistniała z powrotem w Kościele, tak jak istniała w pierwszych czasach. Natomiast kiedy pojawiły się pierwsze grupy kobiet pracujące razem, to przestano udzielać konsekracji indywidualnej i ta forma zaniknęła.
No i wot, kiedy już byli te grupy żeńszczyn poświęconych Bogu, to dało na ciało kongregacjom, to naczalić ordina żeńskie. No i można skazać tylko teraz na Watykańskim II Soborze za nowo episkopy podczerknęli aktualność tej formy poświęcenia indywidualno-wożeńszczyn. I ona drażdaje się teraz, ta forma.
I mamy teraz coraz więcej nowych powołań.
I takim obrazem u nas boleje i boleje nowych przyzwań grzyzni dziew poświęconych Bogowi. Da.
Ну что ж, спасибо за этот увлекательный рассказ, спасибо вам огромное и просто большой поклон тем нашим гостям, которые сейчас находятся по ту сторону компьютера, скажу так, в Гнивании. Спасибо и отцу Бузиковскому, который организовал нам это интервью с консекрованной девой Анной и с отцом Анджеем Амадеем. Отец Анджей, последний вопрос к вам на завершение нашего такого импровизированного интервью.
Вы
очень радостный священник, такой от вас очень много позитива, очень много вдохновения, это люди чувствуют, да, вы проповедуете, вы несете эту керигму, да, и наверняка очень хорошо чувствуете, что вносит в сердца людей смуту. И сейчас видим, что смута бывает разная. Бывает смута на некоторое время такая локальная, а бывает глобальная. Вот как у нас в Украине сейчас, на востоке Украины, происходит война. Это результат таких локальных смут, которые переросли вот в такие перманентно тянущиеся войну, которая сейчас уже 3 года длится там. Каким образом это можно прекратить? Каким образом можно вернуть в сердца людей праздник, радость, вдохновение, терпение друг к другу? Вообще, каким образом можно остановить войну? И сколько она еще, по-вашему, будет, по-вашему чувству, интуиции, еще идти? Как вы думаете, отец?
Слушайте, война – это грех. Быть в отчаянии – это грех. Господь нас создал, чтобы мы праздновали любовь, нашу жизнь. Мы призваны, чтобы примириться. И поэтому я, как вижу, я молюсь, я знаю, что лишь только Агнец Божий, Иисус Христос, Он, лишь только Он может принести мир на восточную Украину, как Божий дар, как Божий дар. Я не думаю, что политики, я не думаю, что дипломаты, я не думаю, что войны принесут этот мир. И поэтому я прошу за Украину, и там в Туркменистане тоже мы молимся, Агнец Божий, берущий на себя грех мира, берущий на себя грех войны, принеси мир на восточную Украину, потому что лишь только ты единственный, который даешь мир, которого человек не может дать другому человеку. Пускай и молится вся Украина на колени, пускай молитва Розария, каждая Евхаристия будет Господи, Агнче Божий Иисусе Христе, принеси мир, чтобы не было слез, чтобы не было что человек убивает человека, потому что жизнь святая, и это обижаем Бога, который нас создал к жизни, а не к смерти, не к войне, не к смуте. Господи, помилуй нас.
Ну що ж, амінь. Дякуємо отцю Анджею, дякуємо консекрованій діві Анні за це включення. Отець, ще довгих і довгих лет вам служення, плодотворних і радісних. Спасибо за те, що ви служите і вносите надежду і любов в серця тих людей, які цього дуже і дуже зараз очень и очень сейчас требуют, и очень и очень сейчас это у них в надобности пребывает.
Спасибо. Благословение для вас, для Радио Мария, для редакторов, для слушателей. Слава Иисусу Христу!
Навеки слава Богу!
Аминь!
Аминь!